Мы продолжаем с вами изучение Евангелия от Матфея. Сегодня мы перейдем к новому разделу, который начинается с 10 главы. Христос представлен здесь как царь, царь человечества, царь израильского народа, как Мессия, истинный Мессия, которого Израиль отверг. И мы видим, как Христос проявляет свою власть, как Он проявляет свою силу. Он говорит, как власть имеющий, Он исцеляет, Он изгоняет бесов, Он управляет силами природы, и Его цель – послужить Израилю. Христос также понимает нужду всего человечества, и в последнем нашем изучаемом фрагменте Он говорит о том, чтобы ученики молили Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. И следующим фрагментом будет как раз избрание 12 учеников. То есть вначале мы видим, что Иисус обещает сделать учеников ловцами человека. В 4 главе Он говорит: «Я сделаю вас ловцами человеком». Теперь Он их делает практически, посылает их проповедовать. Он говорил о том, чтобы молили Господина жатвы, и теперь Он сам посылает учеников, потому что Он уже один не в состоянии справиться с тем наплывом народа, именно выполнить ту миссию, которую Он хотел совершить. И мы должны видеть, также и оценивать ситуацию глазами божественного правосудия. Мы должны понимать нужду в благовестии, что не только нужно молиться Господу о том, чтобы Он выслал делателей, но и быть самим готовыми пойти рассказать евангельскую весть. И Господь хочет, чтобы мы стали Его свидетелями. Мы посмотрим на служение Иисуса Христа, как Он действовал. И мы можем увидеть, что Христос в начале служения Он нес один. Люди пребывали, люди, масштабы Его служения увеличивались, и уже ученики к тому времени уже успели духовно подрасти. Христос уже начал им давать небольшие задания, и настанет такой момент, когда Христос должен был уйти, и ученики должны будут замещать Его и выполнить ту миссию, которую Господь возложил на них. 12 апостолов, которых избрал Иисус Христос для осуществления своей миссии. Что это за люди? Кто они? Почему Христос именно остановился на них? Можем ли мы им подражать? Имеем ли мы призвание сегодня служить Богу так же, как и они? Как они тогда, так и сегодня. Давайте мы посмотрим на текст, который оставлен нам на страницах Священного Писания в 10 главе Евангелия от Матфея. Призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их, врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Итак, Христос призывает учеников для того, чтобы они совершали Его миссию. И здесь мы видим особенности учеников Иисуса Христа. То есть, во-первых, они имеют особое призвание от Господа, они имеют особое влияние Божьей благодатью, и они имеют цели служения, призвав 12 учеников своих. Он призывает учеников, и мы видим, что это призвание исходит от самого Бога. Иисус, прежде сделать этот шаг, Он провел всю ночь в молитве. В Евангелии от Луки как раз мы читаем, в 6 главе с 12 стиха: «В те дни Он взошел на гору помолиться, пробыв всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых наименовал апостолами. Он зашел на гору, Он помолился». То есть, другими словами, Иисус Христос искал водительство Отца Небесного. И сам Иисус говорит о Себе, что Он ничего не может творить, что не творит Отец Его. И мы здесь должны уяснить истину, что избрание, которое происходило тогда у Иисуса Христа, Он из всех учеников избрал как раз 12 человек, это решение не зависит от человека, это полностью божественная прерогатива. Это решение полностью зависит от Бога. И избрание Божье как раз в то время в избрании апостолов проявилось точно так же, как это было в истории, например, с Авраамом. Помните историю, когда Авраам жил среди язычников, и в определенный момент он услышал призыв и повиновался этому призыву. То же самое было с избранием Исаака. Исаака как наследника. Избрание Моисея, избрание самого израильского народа, избрание пророков Израиля. Все они были избраны его божественной воле для исполнения его божественных целей. То есть Господь призывает благодаря не каким-то человеческим заслугам, а именно по своей благодати, по своей суверенной воле, которая не зависит от человека. И слово «апостол», он буквально переводится как «посланные», то есть с каким-то особым поручением. Это широкий спектр, который употребляется в Новом Завете. Были апостолы церквей, посланники буквально церквей. Но здесь мы видим, что это был определенный духовный дар апостолы Иисуса Христа, которые были призваны самим Иисусом Христом, чтобы исполнить определенную миссию. В Евангелии от Марка в параллельном месте мы также читаем еще некоторые особенности, которые происходили в призвании апостолов. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. И пришли к нему и поставил из них 12, чтобы с ним были, чтобы посылать их на проповедь. Пошел на гору и позвал себе, кого сам хотел. То есть это было божественное решение. Уникальность Божьего призвания состоит в том, что Бог призывает людей, которые не имеют либо каких особенностей, таких личных заслуг или личных способностей. И люди, которые их призывает Бог, должны пройти определенный путь подготовки в присутствии своего учителя. И обучение должно было составлять самая, наверное, существенная составляющая в любом деле. Если, например, мы хотим осуществить что-то, например, дом построить, или, например, освоить какую-то специальность, например, машину собрать или отремонтировать, то, конечно же, каждому из нас необходимо пройти определенное обучение. И Божье дело тоже не является исключением. Не может быть так, чтобы человек пришел к Господу, и он стал духовно зрелым служителем. Он должен был пройти определенный путь подготовки. И не исключение составляли его ученики. Мы помним, кем были ученики. Это были обычные люди, которые имели обычные светские специальности. Мы помним, что большинство из них были рыбаками. То есть это та работа, которой, может быть, не нужно было интеллектуально думать, да? То есть не нужно было много размышлять, просто нужно знать, как было закидывать сети, где закидывать, то есть определенные навыки нужно было делать. И кто, Матфей, например, сам был мытарем, был один, Симон был еще один там зелотом, революционером, которые хотели свергнуть римское правительство. То есть это были все обычно простые люди, которые, может быть, среди народа ничем и не выделялись. Но Бог избрал этих людей для совершения своей миссии. Они оставили ту работу, при помощи которой зарабатывали себе на хлеб и пошли за Господом. То есть мы видим, что ученики Иисуса Христа – это люди, которые следуют за Господом. Это не просто те люди, которые называют себя христианами, но именно те, которые пошли за Господом. Ученики Иисуса Христа – это те, которые ходят с Ним. Конечно, мы тоже можем себя ассоциировать с учениками, потому что в каком-то смысле мы тоже ходим с Господом. Господь живет Духом Святым в нас. И ученики Иисуса Христа – это не только те, кто просто причисляет себя к народу Божьему, но еще те, кто учится. Само понятие «ученик», оно исходит от определения, что он следует какому-то учению. Мы с вами много достаточно говорили о том, что было много учеников, тогда в Израиле. Были фарисейские ученики, были ученики Иоанна Крестителя, были Христовы ученики, то есть те, кто последовал за каким-то учением, ассоциирует себя с чьим-то учением, под чьим-то началом. И ученики Иисуса Христа, они тоже как раз не просто пошли за Иисусом Христом, они учились у Его ног. Они смотрели, они слушали, и, как я уже говорил, что они должны в свое время были заместить своего учителя, когда тот уйдет с этой земли. Христос всю основную работу делал сам на протяжении, наверное, всего основного своего служения. То есть он частично доверял какую-то работу своим ученикам. И они очень мало ему помогали в деле служения. Напротив, они даже иногда противились тому, что делал он. В силу, наверное, своего плотского суждения, непонимания, духовной незрелости. И тем не менее, они всегда были с ним. Они находились рядом, они наблюдали, они слушали, и они были в этом процессе обучения. Христос настанет время, когда уйдет, а ученики останутся. Они пойдут и перевернут всю землю. И до того, как они начнут служение, им необходимо было научиться божественной мудрости. Люди учатся по-разному. То есть мы, когда говорим об образовании, то всегда помним, что есть, например, очное образование, когда можно поступить в какое-то учебное заведение. Кто-то учится заочно, по книгам, по каким-то методичкам, по учебникам. Другие обучаются жизнью, например, на личном опыте, делая какие-то выводы в различных ситуациях. Но обучение апостолов было весьма уникально. Они учились у воплощенного Бога, источника мудрости, источника всяких знаний на протяжении 3 лет, находясь неразлучно с Ним. Один толкователь пишет следующее. «Многому можно научиться на уроках в классе или из хороших книг, или на личном опыте, но более всего человек растет духовно при близком соприкосновении со святым примером. Последовательная чистая жизнь, являющая терпение, любовь, благоговение, жизнь, исполненная мира в сердце и в разуме, это учитель благочестия, равных которому нет. Слышать, как благочестиво человек разговаривает с другими людьми, как он молится, и видеть его поступки, реакцию, чувствовать, как бьется его сердце для Господа, значит учиться в лучшей из всех школ». Апостолы оказались в совершенной семинарии. Сегодня существует множество семинарий, которые дают определенные знания, но апостолы были в совершенной семинарии. Им не нужно было изучать греческий язык, потому что они были носителями этого языка. Им не нужно было слушать, что там говорит Писание, потому что само Писание было рядом с ними. Оно говорило, оно учило их. Им не нужно было там молиться, говорить: «О, Господи, открой мне какую-то истину!» Они просто могли подойти к источнику мудрости и спросить: «Господи, а что значит это место? Я вот не понимаю, объясни мне!» Господь сажал, объяснял, учил, терпел их. То есть вот такой был учитель у апостолов. И как раз это было Божье обучение, это уникальное обучение. И уникальность Божьего обучения состоит в том, что Бог не требует достижения поставленных целей за счет возможностей, способностей или навыков человека. То есть, мы видим, это были обычные люди, которые не имели каких-либо достижений интеллектуальных или каких-либо духовных достижений. Они бы, наверное, прославились среди тех же фарисеев и книжников. Но Господь достигает своей цели при помощи своей благодати. И когда ученик не понимает свою неспособность, он понимает свою беспомощность в совершении поставленных Богом целей, он начинает уповать на Божью благодать. Он начинает искать божественную мудрость, и таким образом вся слава достается одному лишь Богу. И в этом есть уникальность божественного образования. И на всем протяжении обучения мы можем наблюдать несовершенство учеников. То есть они ходили за Иисусом Христом. Вообще иногда смотришь и поражаешься, думаешь, вот это да, вот глупые какие. Но в принципе я такой же человек, как и они, как впрочем мы все с вами. Мы такие же можем слушать, но не понимать. Мы можем постоянно черпать наставления, но поступать всегда по-своему и делать свои собственные выводы и суждения. Они очень часто не имели духовной проницательности. Помните, когда Христос говорил очень часто о своей смерти, о своем воскресении, они как бы пропускали это мимо ушей. И после того, как Иисус Христос умер, у них руки опустились. Потом, когда Иисус воскрес, Он упрекал их за это. Он говорил, вы маловерны. Вы разве не помните, о чем я вам говорил? Вы разве не помните о том, что я вас предупреждал, что это будет? Это должно свершиться. Писания должны исполниться. Все должно прийти в норму. Но вы разве об этом не помнили? Помнили? Они игнорировали предупреждение Господа о своей смерти и забыли обещание воскресения. И даже после того, как Иисус воскрес, после того, как они услышали свидетельство о Его воскресении, это не прибавило им оптимизма. Они все так же находились в унылом состоянии. Но тем не менее, Христос продолжал их учить, продолжал их наставлять, продолжал их терпеть, повторяя им и слова истины снова и снова. Мы видим, что ученики были духовно несовершенны. Они постоянно спорили между собой, кто из них больше. То есть, когда Иисус говорил о своей смерти и воскресении, они после этого начали спорить, кто из них больше. Последняя вечеря, помните, да, 13 глава Евангелия от Иоанна. И Господь им опять же дает наставление, Он терпит их, Он опять же наставляет их. Он упрекал их часто в маловерии. Они были рядом с Христом. Они были рядом с Христом 3,5 почти года. Они видели, как Христос исцелял. Они видели, как Христос творил чудеса. Как Он являл свою божественную власть, царскую власть. Но они засомневались, что Он мог воскреснуть Сам. Даже когда видели чудеса Его воскресения, когда Он воскрешал мертвых. Джон МакАртур пишет следующее. Иисус исправлял недостаток понимания учеников, продолжая терпеливо их учить. Демонстрируя смирение, Он исправлял их недостаток смирения. Демонстрируя Божью силу, Он исправлял их недостаток веры. Молясь о них, Он исправлял их недостаток преданности. После того, как Он несколько раз предупредил учеников о преследованиях, с которыми они столкнутся за Него, Он возвел очи свои на небо и помолился за них самой прекрасной молитвой, которая когда-либо звучала. Евангелие от Иоанна, 17 глава. И Он решил проблему недостатка силы у них, послав им своего Святого Духа, как божественного помощника. Удивительно, такой вот наш Учитель, наш Господь Иисус Христос. И когда Иисус вознесся, ученики Его остались здесь. И Петр с другими учениками заняли Его место. Еврейские вожди, они были поражены, когда слушали проповеди того же Петра, Иоанна и других учеников. И именно в этот момент они стали узнавать их, что эти люди были с Иисусом. Потому что они говорили, как говорил Иисус, и они поступали, как поступает Иисус. И их признавали учениками Иисуса, потому что они действовали, как действовал Иисус. И они стали отражением своего Господа, потому что они научились от Него. И в конце, помните, по прошествии какого-то времени в Антиохии стали последователи учеников Иисуса называть христианами. То есть буквально это означает маленькие христосики, которые отображали Иисуса Христа. И ученики стали живым подтверждением той аксиомы, которую сказал Иисус, что усовершенствовавшись будет всякий, как учитель его. Они были в совершенной семинарии, они прошли совершенное обучение. Христос был совершенный учитель, который очень хорошо их обучил, и теперь они пошли в этот мир, они жили, как их учитель. И то, чему они научились, когда были с Христом, то они получили от Него через Его Духа, не только изменило их жизнь, но это повлияло на окружающий их мир. И я повторяю, что уникальность божественного образования состоит в том, что Бог не требует от человека его совершенных каких-то навыков, потому что Он сам наделяет этими способностями, Он наделяет это своей благодатью. И ученики Господа, они тоже не составляли как бы исключения. Они получали все от Господа, и они имели влияние. А далее мы видим, в тексте написано следующее. «Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их, врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Господне образование, оно повлияло не только на них самих. То есть измененная их жизнь, она должна была влиять на других. И чтобы это влияние было эффективным, Бог давал им свою власть. То есть Бог наделил своей властью своих учеников. И в этом тоже есть уникальность божественного призвания к ученичеству. В послании к Коринфянам Павел пишет, 1 глава с 26 стиха. «Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, немощные миры избрал Бог, чтобы посрамить сильные, незнатные миры, уничиженные, ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащие, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Здесь Павел показывает уникальное призвание каждого христианина. То есть ученики Иисуса Христа, они не были исключением. Они были подобны нам, вернее, мы подобны им. Бог призывает из этого мира немощных, невлиятельных, неблагородных, несильных людей, которые своими силами ничего не могут достичь. Не только в своей, может быть, жизни, но те люди, которые абсолютно не имеют никакого влияния. И Господь взращивает этих людей. Он воспитывает их, и в конечном итоге Он прославляется через них. В результате вся слава достается Богу. И никто не может похвалиться перед Ним. Христос дает власть ученикам, чтобы они могли сделать то, что Он делал. Хотя, может быть, на тот момент Его ученики были духовно незрелые во многих вопросах жизни и веры, но у них была уже своя миссия. Христос давал им задание. И при передаче Своим ученикам власти совершать чудеса, Иисус показал величие Своей личности. Подобное действие не имело прецедентов вообще никогда в истории. Помните, мы, когда были Моисей, тоже имели своих учеников, или, но они не передавали своим ученикам чудодейственной силы и своей власти, как это делал Иисус. То есть Христос, Он показал величие своей личности, божественность своей личности, и Он передал им божественную власть. Этой властью они пользовались. Мы помним, как они пришли, как они возрадовались, что бесы им повинуются. Но Иисус говорит, это не главное. Главное, что ваши имена записаны в книгу жизни. Ученики были воодушевлены этой властью, и из-за своей незрелости они иногда даже хотели использовать свою власть в других целях, да, не по назначению. Помните историю, когда там они их не приняли, они говорят Господу, давай, огонь на этот город, спалим этот город. То есть, видно, что вот эти амбициозность учеников, незрелость учеников, Христос тогда их упрекнул, очень мягко говорит, не знаете, какого вы духа? Когда мы говорим о нашем призвании, когда мы говорим о нашем служении, то мы тоже должны понимать, что, в принципе, наша миссия, она не изменилась в сравнении, опять же, с миссией апостолов. В Римлянам 12 главе, мы с вами изучали этот текст очень подробно, мы читаем, что каждому Господь дает свою власть, да, свой дар духовный, который не исходит от нас самих, который исходит от Святого Духа. С 4 стиха 12 главы послания к Римлянам мы читаем: «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порзень для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием». Господь каждому из нас дает духовный дар для того, чтобы мы могли исполнять свою миссию здесь, на земле. Мы призваны к служению, и служение церкви в целом должно оказывать влияние на окружающий мир. Когда мы говорим о власти, которую дает нам Иисус Христос, то должны делать некоторые оговорки. Мы должны помнить, что власть, данная нам Иисусом Христом, она отличается от той власти, которую получили апостолы Иисуса Христа. И апостолы имели способность, например, изгонять бесов или врачевать всякую болезнь. На то были свои причины. У нас нет сегодня конкретно такого дара исцеления, например. Нет такого человека, который мог бы исцелять всякую болезнь. К нему приходишь, он говорит, исцелен. Но у апостолов эти возможности были. На это были свои причины. Апостолы Иисуса Христа должны были сформировать учение Нового Завета, и Бог являл через них свою власть, особую власть, обилие, как раз было чудес, обилие знамений. Не всегда в истории было проявление подобного рода чудес. Но Бог всегда, не всегда проявлял свою власть, не всегда проявлял такое обилие. И мы уже с вами как-то говорили о том, что существует три периода истории, в которых Бог обильно являл свои чудеса. Я повторюсь. Во-первых, это во времена Моисея и Иисуса Навина. Мы помним, что тогда нужно было Господу показать свою величие и власть, потому что Израиль находился на грани идолопоклонства. До этого они жили 430 лет в Египте. Они унаследовали то мышление, египетское, так сказать, мышление в поклонении Господу. И везде Бог утверждал: «Я Господь». Он совершил суды над богами египетскими и показал, кто Он есть. Что Он есть один только Бог. Израиль должен поклоняться только Ему. Бог проявил очень много знамений и чудес через Моисея и через Иисуса Навина. Когда Израиль вошел в обетованную землю, а под предводительством Иисуса Навина, они не должны были развратиться вслед богов ханаанских, тех богов, которым поклонялись жители той земли, и Бог предупреждает их и говорит: «Я Господь, да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира нигде, ни на небе, ни на земле, ни в воде ниже земли, я Господь». И как раз вот эти люди, наделенные божественной властью, Моисей, Иисус Навин, они как раз показали власть Божью, показали величие Господа. И это был особый период истории. После них уже мы видим, что чудес таких, ну, не проявляется уже вот эта сила Божья таким вот именно образом. Следующий период истории был во времена Илии и Елисея. Пророк Илии и Елисей, время служения, когда Израиль уже отошел от поклонения Господу, когда предался идолопоклонству, и нужно было вернуть Израиль на вот эти пути, пути праведности, пути служения Господу. Илия сказал, упрекнул народ Божий, что они хромают. «Сколько можно хромать вам, — говорит, — на оба колена?» И нужно было, опять же, явление силы Господа. Господь дал им эту власть, чтобы показать, опять же, свое величие, то, что Он есть единый Бог. И третий период – это Христос и апостолы. Это переход уже на Новый Завет. Христос являл свою власть как Бог, как власть имеющий. Мы с вами рассматриваем это в Евангелии от Матфея. А апостолы тоже получили власть совершать чудеса и знамения для того, чтобы утвердить Новый Завет, утвердить учение Нового Завета, чтобы люди слушали их, что именно через них проповедуется истина. Апостолы после вознесения Иисуса Христа полностью стали осуществлять Его служение. И во всем протяжении книги Деяний мы видим, что апостолы делали то, что делал Иисус. Они исцеляли всякую немощь, изгоняли бесов. В книге Деяний мы читаем 5 глава, 12 и 16 стих. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. Сходились также в Иерусалиме многие из окрестных городов, неся больных, нечистым духом, одержимых, которые исцелялись все». Апостолы проявляли ту царственную силу, которую наделил их Господь. Своим послушанием они изменили Иерусалим. Они изменили не только Иерусалим, они изменили всю Иудею, Самарию и всю Римскую империю. Иисус обещал, что они совершат еще большие дела на протяжении, по протяженности, да, Его слова начали исполняться. Тот период, когда Христос посылал им на служение, это был, так сказать, пробный камень. Это было пробное такое наставление для них, чтобы они могли возрастать в этом служении, чтобы они могли уже подготовиться к более серьезному служению, и Христос наделил их особенной властью. Я хочу повториться, что ученики Иисуса Христа, они имеют влияние божественной благодати, что именно божественной благодатью они оказывают влияние на этот погибающий мир. Церковь Иисуса Христа, когда она находится в служении, когда она пользуется той властью, пользуется духовными дарованиями, пользуется служением, она будет оказывать влияние на этот мир. Иисус сказал, этот мир узнает все, что вы мои ученики. По каким признакам? Потому что вы будете там огонь с неба низводить? Нет. Сегодня мы имеем другие возможности, другие способности, если будем иметь любовь друг к другу. Когда мы говорим об учениках, то об апостолах, то мы должны определить цели служения. Поэтому остановимся на целях, что ученики Господа имеют определенные цели. Как уже было отмечено в Евангелии от Марка, что он поставил из них, из 12 учеников, чтобы с ним были, чтобы учились у его ног, и также, чтобы посылать их на проповедь. То есть проповедь Евангелия является основным делом учеников Иисуса Христа. Проповедь Евангелия – это не только прерогатива апостолов, 12 апостолов, да, что только они должны были проповедовать. Это замысел в отношении каждого отдельного взятого христианина. Спасение – это ключевая нужда всего человечества. Это ключевая нужда каждого человека. Христос говорит, молите Господина жатву. И теперь Он говорит, идите. Мы должны понимать, что если люди не услышат Евангелие, то они не спасутся. Ученики должны выполнить свою миссию в пределах Израиля, пока Христос нес служение здесь, на земле. После вознесения Христос оставил церкви великое поручение, чтобы Евангелие было донесено по всему миру. Апостолы шли только в пределах Израиля, вся церковь получила призвание идти по всему миру. В Матфея 28 главе Христос завершая, так сказать, свое земное служение, дает наставление ученикам. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». Это то, что, к чему призван каждый из нас. Не только апостолы, но также каждый из нас к проповеди Евангелия. Апостолам была дана власть. Им дан был авторитет, чтобы их проповедь была авторитетна. И апостолы должны были сформировать учение Нового Завета. И Бог использовал апостолов, чтобы заложить как раз эти основания. В послании к Ефесянам мы читаем во 2 главе, апостол Павел пишет с 19 стиха. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Иисус Христос был всего на земле 33 года. 33 года. То есть одно только поколение могло видеть, слышать, созерцать Иисуса Христа, Его дела, слышать Его слова. Но все остальные поколения, которые жили после Него, они не могли видеть и слышать Его, но они могли знать о Нем из того, что оставили вот эти свидетельства апостолы и пророки. Это является краеугольным камнем в нашем хождении перед Богом, учение Иисуса Христа. Учение, которое было передано через апостолов. И Бог использовал как раз апостолов для этой миссии. Они должны были оставить свидетельство о Господе. Они должны были оставить учение Нового Завета. И весь мир должен был принять это учение, чтобы спастись. Господь использовал их для этой миссии. У нас уже другая совершенная миссия. Мы должны нести это учение погибающим людям. Мы должны учить людей тому, чему учил наш Господь Иисус Христос и Его апостолы. К этому мы призваны, братья и сестры. И в этом наше служение отличается от их служения. Нам Господь дал ту же самую миссию. И также мы должны понимать свою миссию в созидании Церкви Иисуса Христа. Апостолы являются основанием, они являются как раз тем краеугольным камнем в созидании Церкви Иисуса Христа. Послание к Ефесянам, 4 главе, мы читаем, что Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Господь дал духовные дары, чтобы мы могли созидать церковь, которая есть тело Его. Церковь Иисуса Христа, она замещает Иисуса Христа здесь на земле. Она несет то служение, которое нес Иисус Христос. Она несет то свидетельство, которое нес наш Спаситель. Она является вестником спасения, вестником вечной жизни, носительницей Святого Духа, носительницей божественной благодати. Поэтому наша задача, самое главное, к чему призывает нас сегодня Господь, это созидать Его Церковь. Апостолу Петру Господь говорил: «Я говорю тебе, ты, Петр, на сем камне я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Если мы смотрим контекст, что не сам Петр, а именно то его исповедание, что Иисус Христос есть Сын Бога Живого, является ключом, или ключом к Царству Небесному и к основанию для создания Церкви. Ты Петр. Петр в мужском роде обозначает Петрос, маленький камешек или булыжник. И он говорит, на этом камне, буквально здесь употребляется существительно женского рода Петра, которая обозначает скала, утес огромный. То есть это огромное основание, но не сам Петр, а именно то исповедание является скалой, на которой он создаст церковь. И Петр, он открыл, так сказать, ворота церкви своей проповедью на день Пятидесятницы. Бог использовал Петра и апостолов для того, чтобы началась церковь в день Пятидесятницы. Господь использовал своих учеников. Они исполнили ту миссию, которой были призваны. И благодаря только свидетельству апостолов и пророков мы с вами сегодня можем знать о путях спасения. Мы с вами здесь находимся благодаря только письменному свидетельству, которое оставлено на страницах Священного Писания. Благодаря тому, что апостолы, они были послушны своему Господу. Христос призвал 12 апостолов. Он дал им необходимую власть и силу, и они должны были исполнить миссию Христа здесь, на земле. Апостолы являются примерами, которые должны оказывать влияние на нас. Они следовали за Христом. Они находились рядом с Ним, они слушали Его, учились у Его ног. Они были послушны Ему и доверялись Ему во всем. Хотя, может быть, их вера была несовершенна. Хотя, может быть, их послушание было недостаточным, каким, может быть, хотел видеть Христос. Но, тем не менее, они росли. Они росли в ученичестве, они росли в послушании. Они потом пошли и перевернули весь мир. Когда мы говорим о нашем хождении перед Господом, то мы должны помнить, что духовная зрелость, она не может наступить без длительного процесса ученичества. И мы должны поставить Писание как высший авторитетный источник нашей жизни и мудрости. То есть это то, что должно руководить нами, но знание Писания, оно не придет просто так свыше. В этом нужно прилагать усилия, чтобы возрастать в познании Господа, возрастать в учении Иисуса Христа, возрастать в нашем спасении. И мы должны всегда помнить о нашей миссии. К чему же призывает нас Господь? Миссия апостолов и наша миссия, она идентична. Мы должны проповедовать Его спасение, мы должны говорить о Его учении, возрастать в учении, и мы должны также созидать Его церковь. В конечном итоге, мы имеем Его благодать, которая несет Ему славу. В служении Божьем нет места человеческой славе. Вся слава должна доставаться только Господу и только Ему. Во всем пусть будет прославляться Господь в нашей жизни. Если Господь нас призвал к спасению, Он нас призвал к ученичеству. Если Он призвал нас к ученичеству, значит, Он нас призвал к служению, к совершению Его миссии. Да будет Он прославлен во всем. Помолимся.